Приветствую вас, дорогие братья, сотрудники в деле Господнем. Как хорошо, что Господь вот сотворил церковь свою, и мы имеем такие возможности вот трудиться для Господа. У кого-то лучше, у кого-то хуже, кто-то до изнеможения, а кто-то так, знаете, ну как получится. Трудимся во имя Господне, вот собираемся мы на такие собрания. С одной стороны, это отчет. Друг перед другом, перед Богом. А с другой стороны, Богу поклонение. Живы, здоровы, успех имеем, благословение. Иногда там даже, где и не рассчитывали. Вот в этом году, но Бог особо благословил. Почти во всех церквах крещение больше, результаты лучше. А вы не задумывались, а почему? А почему так? Вы знаете, я вот делаю выводы, просматриваю. Но у меня свой вывод. Может, он не всем понравится. В этом году мы больше дома были. И в церквах работали. И результаты лучше были. А прошлые годы разъезжали. Вот, а на местах было прослаблено. Поэтому нужно делать и выводы, что нужно и дома работать, и выезжать в другие места. Я хочу место Священного Писания напомнить. Евреям, 13 глава, стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». Вот вся причина или весь успех нашего служения – это Иисус Христос. Братья дорогие, знаете, вот почему мы сегодня можем смело звать людей к Иисусу Христу. Как вчера он был, как те времена, когда жил на земле, как во времена гонений, так и сегодня. Он тот же сам, он принимает также грешников, он также прощает их, он также спасает, он также любит людей. Вы знаете, это наша твердая надежда, твердое основание. Вот даже мы, если не такие, мы знаем, Христос тот же сам, он не изменяется. На него можно положиться, мы можем меняться, мы можем стареть, мы можем уставать, а Иисус Христос, он не меняется. Он также работает в сердцах людей. Меня так просили какие-то методы больше рассказать. То я смотрю, братья рассказывают те же самые методы, те же самые служения. У нас и новые, что сейчас вот внедряется. Но немножко коснусь момента все равно. Вот один из таких простых случаев. В это воскресенье вечерком подходит брат. У меня домашние группы, они после вечернего собрания у себя на дому. Кстати, я бы советовал больше домашние группы делать не в домах молитвы, а у себя дома. Для чего? Во-первых, это наше семейное служение. Вот. Когда мы, особенно служители, работаем где-то, семья практически бездействует. Вот. А так, когда у себя дома и жена включается, и люди знают наш дом, и спокойно могут приходить. Это же хорошо, когда люди знают, где ты живешь, как ты живешь, когда они как-то немножко вот ближе. И вот один подходит человек, а он у нас уверовал, шел случайно по улице и нашел Библию. А у Библии адрес дома молитвы. Вот он принес Библию. Говорит, я вот нашел вашу книгу, Библию. Вот. Отдал, мы его пригласили, проходи. Вот он начал иногда ходить. Ходить на собрание. И так потихонечку, помолился, и так потихонечку ходит, кажется, бездействует. На группы начал посещать. Придет, посидит и пошел дальше. Практически неразговорчивый. А это говорит... А я сегодня хочу на группу что-нибудь купить. А что это? Зачем? У нас все кажут. Нет, у меня праздник. Что за праздник? Меня Бог освободил от курева. И я решил праздник устроить Богу. Что купить? Пойди фруктов купи. Пришел немножко с опозданием. Принес фруктов, принес торты, принес конфет. Думаю, а у нас еще такой обычай есть. Если кто-то покаялся, или крещение принял, или вообще новенький пришел, мы обязательно допрашиваем. Расскажи, зачем принял крещение, зачем ты покаялся, что тебе это дало. Или первый раз познакомься. Раз говорю, у нас еще есть у одного человека сегодня праздник. пожалуйста, расскажи, что с тобой произошло.
И вот он рассказывает, говорит, вот я ходил, а освободиться не мог от курева. И вот мучаюсь, пробую, и ничего не получается. И сколько я ходил, пробовал, ничего не получается. А у нас тут сидят люди, такие же, которые просили помолиться о них, и все, не получается. И вот я, говорит, боролся, а потом решил. Совесть уже замучилась. Сколько же можно ходить? Все нормальные люди, а я никак. И вот, говорит, я решил, с постом помолюсь. Помолюсь с постом. И вы знаете, я первый раз помолился с постом, целые сутки побыл. И забыл за курево. Бог дал мне свободу. И вот я сегодня праздник устроил. У меня сегодня радость. А я думаю, а кто эту работу проводит? Братья, эту работу Христос проводит. Невидимо. Вот мы о некоторых людях молимся, и никаких результатов. И вы знаете, какая надежда у меня? Ну, как-то же Бог в этих людях работал, и в этих будет работать. У Бога свой подход, свое время. Он знает, когда и как привести людей к Нему. А нам что делать? А нам молиться, а нам нужно трудиться, служить Богу, делать все, что мы можем. Основная мысль, которую я сегодня хочу вместе с вами прочитать, она записана «Книга чисел», числа, глава 11, стих 12. «Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его?» Я думаю, мы знаем, Библию читаем. Проблема произошла в народе израильском. Вот они устали, одна и та же пища. Мясо захотелось им, немножко лучшей пищи. И написано, распря с Богом произошла. Вы знаете, и Моисей огорчился. Мне кажется, огорчился он. Наверное, на Бога огорчился. Господи, вот такая тяжелая жизнь. Вот идут они, и написано, Господь разгневался на них, а Моисей огорчился. И говорит, Господи, я что, родил этот народ? Почему я должен его носить? Почему ты в таком состоянии держишь нас? А у меня стоит вопрос, а кто его должен носить? Кто должен носить народ? Ну, сам по себе напрашивается вывод. Ну, наверное, тот, кто родил его. А он говорит, а я не рождал его. Но он еще одну мысль напоминает. А я что, нянька, что ли? Еще няньки есть, которые должны носить народ. Я вроде бы и не рождал, и я не нянька. Почему я должен носить этот народ на руках? Вы знаете, действительно, где-то и няньки носят. Я не знаю, какое мы занимаем с вами положение. Кто как себя определяет, кто рождает или просто нянька находится среди народа. Но вот вспоминаю одну историю, когда погиб Саул и Иоаннафан. У Иоаннафана был сын Мефивосвей, ему было 5 лет. Ну, люди жили неплохо, и они имели няньку. И когда услышали, что Саул и Иоаннафан погибли, тогда написано, люди стали бежать. И вот нянька схватила этого 5-летнего сына и побежали. Похоже, она не на руки взяла его. Она его за руку взяла, скорее всего, тащила. Написано, упал и остался хромым на всю жизнь. Ну вот результат бывает и такой вот у няньки. А в Бытие, 33 глава, описывается история, как Иаков встретился с Исавом, братом своим. Ну, Бог благословил их, они все уладили, все нормально. И вот теперь Исав говорит, ну, пойдем теперь в дорогу, а я пойду перед тобою. А Иаков говорит, нет, я не пойду так. И вы знаете, какую он причину выставляет? Дети нежные. Они же помрут по дороге, и скот помрет, если быстро пойдем. Поэтому я пойду так, как пойдут скот и как дети пойдут. А я думаю, а почему у Исава в голову это не пришло? Дети же нежные, они же устанут, они же вымотаются. Вот. Но одна причина, он их не рождал, он не являлся отцом их. А Иаков понимал, это мои дети, я должен за них переживать. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, с 14 стиха говорит так: «У вас тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Кто же должен носить на руках новообращенных? Я думаю, что у нас тоже с этим вопросом бывают проблемы. Ну, что видно? Проехали благовестники, совершили служение, люди покаялись, начали посещать собрания, вроде бы все нормально, благовестники уехали. И что происходит? И потихонечку все становится на свои места, рассеивается народ, и редко-редко кто выживает. Об этом часто поднимаем вопросы и на таких вот конференциях, что должен кто-то с ними заниматься. А кто должен их заниматься с ними? Кто должен их носить? У них же масса проблем. Кто-то в зависимости греховной, кто-то в материальной, кто-то в семейной, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то еще во взаимоотношениях проблемы. Кому им идти? Пока были благовестники, они вроде бы с ними решали вопрос. А теперь они уехали. Куда им идти? Ну, смотришь, приходят на собрание, ну хорошо. А потом не пришел раз, не пришел два, и дела никому почти нет до этого. Ну, не пришли, да и не пришли. А почему нет дела? А почему нет переживания? Напрашивается один вывод. Они их до этого не носили в сердцах своих. А потом и рождение произошло вроде без их участия. Ну и теперь носить зачем их? Нет, можно занять позицию няньки. Позиция у няньки такая. Надо все быстро и сразу. Ну что ты там застрял? Ну что у тебя, ничего не получается. У других получается, а у тебя нет. Ну что ты сегодня на собрании не был? Ну и начинает, да ты не так оделся, да это так. Надо быстрее, быстрее, быстрее его тянуть. Смотришь, не выдержал режимов наших или наших форм. Споткнулся, упал. Или уже успел принять крещение, наказали. И на всю жизнь хромой. На всю жизнь хромой. А кто виноват? Кто виноват? Кому идти с проблемами? Я думаю, ну, к отцам, наверное, к тем, кто понимает их. Я хочу обратить внимание, а что по этому вопросу говорит Библия. Книга пророка Исаия, 46 глава, 3 и 4 стихи. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, и поддерживать, и охранять. Кому вы уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?» И вы знаете, я как раз вспоминаю этот момент. Казалось, ну Моисей, ну кто еще лучше, да? А Христос говорит: с кем вы меня сравните? С кем вы меня сличите, чтобы мы хоть были похожи, хоть чуть-чуть похожи были? Он говорит: я буду носить вас на руках. Вы знаете, что мне особенно интересно? Ну, ребенка, наверное, каждый носил на руках. Ну, скажите, что это приятно. Особенно, когда он улыбается, хорошенький такой, приятно. А кто-нибудь из вас старика носил на руках? Ну, очень неудобно. И тяжелые, и проблемные, и капризные, больше, чем дети. А Христос говорит: а я буду вас и в старости носить. С нашими проблемами, с нашими непониманиями, капризами, болезнями. Своенравные. Я буду вас носить на руках и буду ласкать вас на коленах своих. Вот такой наш Господь. Это наше, знаете, это наше утешение, наше оправдание. 66 глава, 12 стих. «На руках моих буду носить вас и на коленах ласкать». Я бы хотел, чтобы мы немножко сравнили, что Христос сказал о людях. Знаете, просто вот словосочетания совпали, и мне я взял и выписал для себя. Матфея 5 глава, стих 11. будут поносить вас. Игнатий всячески неправедно злословит за меня». Разница есть, буду носить вас или будут поносить вас? Ну, почти одинаково. Но какая большая разница. Или другой момент. Луки 6:22. «Возненавидят вас люди, отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Это для сравнения, на что способны люди. Христос готов нести с немощами, проблемами и недостатками, а люди часто чуть-чуть укорять, поносить. Вот такая наша сущность. Вспоминается мне история, записана в Евангелии от Луки, 15 глава, «История блудного сына». Она так называется. Хотя она, наверное, ближе бы была бы, если бы сказали «История любящего отца». Вот, немножко было бы поближе к тексту. Ну, а тут вот «История блудного сына». Знаете, что меня удивляет? Сын говорит отцу: «Отдай мне следующую мне часть имения». Отец отдает. Отец в переживаниях. Как брат его? Ну, нигде не написано, чтобы он что-то переживал. А потом сын возвращается. Сын возвращается. Отец радуется. А брат его как? А брат недоволен. Ну, почему тебе не радоваться вместе с отцом? А он его не носил на руках своих. Ни до рождения, ни после рождения. Он его просто не носил. Он и не радуется. Он даже опечалился. Опечалился. Как это такие почести человеку, который пришел с этого мира? Я всю жизнь был с Богом, с Отцом, и мне таких почестей никто не оказывает. А ему оказывают почести. Пир ради него устроили. Не сын его, не носил его. Друзья, какое повеление нам дает Слово Божие? Как нам совершать работу? Галатам 6 глава, стих 2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Или Филиппийцам 2 глава, стих 5. «У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вот Господь хочет, вот мы теперь, мы же люди Нового Завета. Павел говорит: «Я родил вас благовествованием, поэтому отцов у вас мало, но я являюсь отцом». И вот нам Бог дает способность, чтобы мы через благовествование возрождали эти души. И они их переживали, и носили их на руках, и молились, и носили их бремена, и у нас были такие чувствования, какие во Христе Иисусе. Меня удивляет один текст Священного Писания, он записан в первом послании Иоанна, по-моему, в 5 главе. Нет, не в 5 главе, в 3, по-моему, стих 10 или 2. Там написано так: «Не мы его возлюбили, а он прежде возлюбил нас и отдал сына своего. Поэтому и мы должны любить друг друга так, как Христос нас возлюбил». Вы знаете, вот я все вспоминаю, ну вот до обращения, после обращения сейчас. Ну, стыдновато за себя, братья. Сколько проблем. Сколько того, чем не хотелось бы похвалиться, рассказать. А он как Господь в трудностях. Наверное, мы склоняемся им: «Господи, помоги мне, помоги мне». И он никогда не оставлял, он всегда утешал. Знаете, в трудные моменты, наверное, каждый переживает, и я переживал. И как было дорого, чтобы кто-то подошел и поддержал. Но таковых людей, оказывается, днем с огнем не найдешь. И оставалось только одно – склониться и сказать: «Господи, не оставь меня». И он тихо своим Духом Святым утешает, поддерживает, выводит. Вот таков наш Бог. И поэтому наша задача – любую душу, которую мы привели, не к себе привязать, а к Иисусу Христу. Чтобы этот человек мог находить в Иисусе Христе утешение, мог находить смысл жизни, мог находить, ну, всякое благословение. Мы читаем книгу пророка Исаии, 53 глава, написано так: «Мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни и беззакония. Нам, конечно, людям, живущим вот на этой земле, больше взор обращаем на видимое. Вот когда кто-то подошел, близкий, родной, поддержал видимым, нам оно легко воспринимается. А вот невидимый Бог наш, который всегда обозревает и поддерживает нас, вот Он способен нас на руках носить. Вы, наверное, помните эту историю, как-то ее рассказывали часто с проповедей, что человек идет, или ему сон приснился, что он идет. Пока идет по бережку, песочек, мягенько, хорошо, видит двое следов. А когда попадает в трудности, смотрит одни следы. Он обращается ко Христу и говорит: «Господи, я тебя не понимаю. Когда мне хорошо было, ты всегда был рядом со мною. А когда мне тяжело, я оставался один». Вот посмотри назад, видишь, только мои следы. А он говорит: «Да нет, это не твои следы, это мои. А я тебя на руках нес».
Вот что важно, друзья. В трудный момент человека на руках нести. Но кто это будет делать? Я думаю, что это способен делать только тот, кто родил. И вот Христос возродил нас, и поэтому Он несет нас на руках своих. Евреям 13 глава, стих 5. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Меня просили, ну, так как-то свою проповедь направил на то, живая проповедь или живое слово. Что это такое? Знаете, это слово, которое дает человеку надежду. Надежду на лучшую жизнь. Это слово о Христе, потому что Он является единственным хлебом жизни. Это слово, которое производит впечатление и действие. Это то слово, в которое я сам верю. Вы меня простите, братья, но я определю, что мы иногда говорим людям то, что мы сами не верим. Но видим человека в проблемах, в переживаниях, и говорим: ты к Богу обратись, и Он тебе поможет. Но мы сами хоть верим в это, что Он поможет ему или нет? Не, мы понимаем, что Бог всемогущий, но вот что этому человеку конкретно поможет, мы в это сами верим. Я думаю, если мы сами верим, мы будем участвовать в этом вопросе. А когда мы устраняемся, так, передали его Богу, а сами раз устраняемся, мне кажется, не верим мы в это дело, абсолютно не верим. И вот некоторые сравнения. Вот подходим мы к человеку, скитающемуся на улице, или голодному, или холодному, и говорим: друг, любит тебя Господь. Он умер за тебя, чтобы спасти тебя. Покайся, и ты будешь спасен. Хорошая проповедь, братья? Хорошая. Давайте сравним с другой стороны теперь. Это же самая мысль. Бог любит тебя, и Он послал меня спасти тебя от голода, холода, помочь тебе в беде. Какая лучше? Какая работает? Какая живая? Вы понимаете, нет, братья? Мне кажется, когда мы включаем себя туда, что меня Господь послал тебе помочь, это действует, это работает, это живое. А когда мы говорим: Бог тебе поможет. Вы помните, как написано в Иакове? Когда подошел человек, просит: дай мне поесть, да? А он говорит: иди, питайся, грейся, благослови тебя Бог. Иаков говорит: может ли такая вера спасти тебя? Может ли? Так вот, нередко бывает вот такое. А вот здесь, я думаю, что очень правильно. Мы должны сказать о том, что Бог меня послал. То есть, когда мы говорим о том, что Бог принимает грешников, готовы ли мы их принять? Ну, куда принять? Ну, с чего начнем? В церкви, да? Или с братского домика? Вот знаете, вот вся и проблема. Куда его принять? Ну ладно, в церковь. Хорошо. Приглашаем. Мы же чаще всего куда? Приходи на собрание, да? Приходит на собрание. Мы радуемся. Но мы радуемся два раза. Когда он приходит и когда он уходит. А надо радоваться один раз, когда он пришел. И сделать так, чтобы он не ушел. Но знаете, но когда бывают люди неудобные, со своими проблемами, куда их дальше девать? Я откровенно говорю, нам часто люди нужны только на собрание.
А готовы ли мы их принять к себе домой? Готовы ли мы вместе с ними рядом сесть на лавочку, за стол, вместе покушать, вместе пообщаться, дать возможность отдохнуть человеку? Готовы ли мы? Вот это то, о чем говорит Павел, о чем говорит Моисей. Почему я должен носить их? Почему я должен это делать? А кто должен это делать? И я думаю, что вот эта живая и действенная проповедь не от нашего красноречия, а от наших дел. Так поступал Христос. Написано, Он делал и учил. А Его упрекали. С грешниками ест, принимает грешников, кормит их, ест с ними. Я думаю, что это очень важный момент. Братья, Иисус Христос, когда прощал грешников, когда исцелял, когда кормил их, вы знаете, Он никогда не ставил условия, если уверуешь, все будет тебе. Не уверуешь, ну, твой выбор. Безусловно, исцелял всех требовавших исцеления, кормил всех, прощал всех. Или условия ставил? Вот в этих вопросах он не ставит условия. Как-то однажды я спрашиваю одного пресвитера, большой дом молитвы, ну, как называют, паперть выходит на улицу. Я же сразу понимаю, как у православной церкви, да? А там собираются часто нищие, бомжи, ну, бедные так вот, и милостыню просят. А я спрашиваю, а к вам приходят? Выстраиваются возле ваших дверей? Он говорит, приходят. И что вы с ними делаете? Мы им прямо говорим, вот придете, покайтесь, и Бог вам все даст, а сейчас, пожалуйста, уходите. Вот. Вы знаете, оно как-то режет. Как-то режет. А кто поможет им? А может, это просто-напросто люди, которые спекулируют своим положением. Что нам с ними делать? Вы знаете, вот я смотрю, Христос так не поступал. У кого мы должны учиться? Ну, конечно, у Него должны учиться. Он поступал совсем по-другому. В Евангелии от Луки в 9 главе описывается история, когда Иисус Христос с учениками прибыли на одно место, и написано, собралось много народа. И Он их 3 дня учил. И ученики говорят, Господи, народ уже устал. Что нам дальше делать? Нет, они не так задают вопрос. Они говорят, отпусти их, пускай они пойдут в селение, купят себе еды, чтобы с голоду они не ослабели. А что ответил им Иисус Христос? Он говорит, нет, вы дайте им есть. Вот это то как раз, что нужно сделать, а им, видимо, так не хотелось. Они говорят, а где мы это возьмем? Где мы это возьмем? Вы дайте им есть. Вот я себе так представляю, вот проходит у нас собрание, общение, к нам приезжают, ну ладно, гости почетные там или еще, а вот неверующие люди пришли. Но мы сейчас решили на местах кормить. Ну ладно, на местах кормить. А дальше кто? Ну приведите к себе домой. Дайте им есть. Ой, нет, Господи, ну у нас не готово, у нас нечего. А вот Бог нам дал, друзья, мы живем в такое время, когда у нас и дома есть, и пища есть, и все необходимое есть. Ну, пригласите к себе домой. Пригласите. Я хочу сказать, друзья, это 90% успех. Когда человека пригласили домой, когда с ним побыли, когда с ним пообщались, покормили, когда, может быть, ну, сделали все необходимое, оказали ему милость. Это большой процент в жизни нашей для приобретения. Ведь многие люди каются, ведь мы же свидетельствуем на благовестиях. Столько людей обращается к Богу. А как мало принимает крещение, как мало остается в церквах. Ну и последнее место хочу напомнить. Это 1 Царств, 10 глава, 6 стиха. «И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. И тогда делай, что может рука твоя делать, ибо с тобою Господь». Мне кажется, первую часть мы хорошо усвоили. Найдет на тебе Дух Господень, и ты будешь пророчествовать. А Слово Божие говорит и второй части. И тогда делай все, что может рука твоя делать.
Но что может делать наша рука, братья? Что она может делать, наша рука? Мы исцелять умеем? Ну, если только Бог. Какие-нибудь чудеса, знамения можем делать? Ну, если Бог что-то сделает. Братья, а доброе дело мы умеем делать? Все, что может рука твоя. Кого накормить, кого одеть, кого приласкать, кого утешить, кого домой провести, кого поддержать. Мы же можем это? Делай все, что может делать рука твоя. Для этого Бог дает нам Духа Святого. И Он говорит так: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и этим прославили Отца вашего Небесного». Я рад, что сегодня вот по отчетам видим, что у нас немножко благовестие сделало еще один шаг. Не только слово проповедуем, а еще и добрые дела начинаем делать. Миску добра, у нас появились братские домики. Конечно, я вам хочу сказать, эта ситуация братских домиков, она выручила многих-многих из нас. Но пришел человек, а он, ну, не такой, как мы, с проблемами, подвыпивший, а ему деваться некуда. Раньше мы ходили и думали, куда его девать? И спросите, я однажды скажу, прохожу на собрание. Это еще были времена, ну, далекие. И смотрю, не в доумении люди. Что такое? Зэк пришел, с тюрьмы освободился. Сейчас собрание закончится, куда его девать? Ну, добро, что я сам прошел этот путь. Да я его себе домой заберу. Ну и ладно, и успокоились все. А сейчас братский домик. Где братский домик? А, ну там, Новочеркасский. Давайте его туда отправим. Давайте его туда. А почему к себе, братья? У нас вот братские домики – это стали моменты выручения нашего, можно сказать, пассивности, нашего беспечности. Давай туда, чуть что пришел с проблемами, пьяный, ненормальный, проезжий какой-нибудь. Ну, куда тебе? В братский домик. Там всех примут. Братья, хорошо, что у нас есть братские домики. Вот бы еще нам, чтобы и в наших домах были такие же вот, но способные люди, и мы, и жены наши, и дети наши, делать добро и терпеть так, как нас Господь терпел, принимать так, как нас принял Господь. Галатам 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Братья, да, не все сразу происходит. Христос сделал людям многим делал добра. И говорили, что Он добрый, но не скоро пришло. Но это семя взошло. Не скоро, друзья. Вы знаете, когда оно взошло? После Его смерти. Многие люди стали обращаться к Богу. А мне кажется, а хотел ли Он видеть сразу результаты последующих за Ним? Он жил в человеческом теле. Мне кажется, Он хотел. Он хотел видеть сразу результаты, как и мы хотим. Но Он верил, что семя, павшее в землю, оно не оживет и не принесет плода, если не умрет. Дал бы и нам Бог иметь такое понимание, такие же чувствования в деле благовестия, в спасении грешников, чтобы Господь прославлялся и люди были спасенные, приходили к Богу и могли Бога прославлять. Да благословит нас в этом Бог. Помолимся. Аминь.